Когда я смотрю, вот у нас есть, да, воскресная школа, и те уроки, которые там преподают наши учителя, братья, сестры нашей церкви, я замечаю, что чем проще раскрывается тема, чем проще проповедуются какие-то истины, тем легче их понять, легче их принять, запомнить и исполнять. И Слово Божие, будь оно действительно сложным для понимания, в то же время остается достаточно простым и открытым для истин спасительных для каждого из нас. И Слово Божие, оно, когда говорит какие-то вещи, в том числе старается простым языком нашим человеческим донести до нас очень важное понятие истины, которое Господь хотел бы, чтобы мы усвоили. Мне нравится читать некоторые места из Писания, которые очень яркие, образные, наглядные, где как бы картинки такие простые для понимания. И через такие места из Писания я часто много чему учусь, много чего вижу, замечаю. И хотел бы сегодня вместе с вами в это утро разобрать одно место из Писания, поразмышлять над одним отрывком, в котором очень яркая такая показательная история, которая, я думаю, могла бы умудрить каждого из нас, и каждый из нас мог бы что-то для себя из этого вынести. Я хотел бы прочитать историю одного очень гордого человека. Это был очень известный человек, известная личность в свое время, в том месте, где он жил. И без него не обходилось ничего, он был самым главным, самым важным. Этот человек, должность у него была, если можно говорить современным языком, должность правителя или царя. И история этого гордого царя очень поучительна для каждого из нас, и она занимает действительно важное место в пророческих книгах. Я хотел бы прочитать отрывок из Писания. Это книга пророка Даниила, 4 глава. Я не буду читать все, я прочитаю лишь несколько отрывков и начну я с 26 стиха. Кто хочет, можете читать вместе со мной, если есть Писание, либо Ваня нам тоже поможет. Итак, по прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою моего могущества и в славу моего величия?» Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдет над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Тотчас исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей. Ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. Такая очень яркая история, картина. Согласитесь, не каждый день такое происходит, когда очень высокий в положении человек, знатный правитель, царь, вдруг вот настигает его такое, ну, необычное, я даже не знаю, как это назвать, происшествие, и вдруг он становится безумным, ест траву, как животное, ни с кем не сообщается, непонятно, что с ним происходит. Знаете, за историю, если посмотреть, я не нахожу больше таких случаев на самом деле. И действительно, очень яркая история, такая образная, очень, ну, используются яркие такие краски. Что произошло с этим человеком? Ну, я не думаю, что это было случайно. Если мы откроем Писание, то можем увидеть, как это все развивалось, почему это произошло. Я не буду читать все, но чтобы вы понимали контекст, расскажу немного. Этот человек, этот царь, император, если так можно сказать, был одним из самых великих, в принципе, из царей империи, которую он возглавлял. Это Вавилонское царство достигло своего могущества. Это было очень сильное, крепкое, воинственное государство, которое покорило многие народы и многие земли, и в том числе Иудею, как вы помните, Ветхий Завет. Часть народа, большая часть была введена в плен, государство было разрушено. И этот царь прославился уже в истории как один из великих строителей. Он отстроил город Вавилон, Это был действительно уникальный проект того времени. Это были огромные здания, это были, помните, если из курса истории, висячие сады, разбитые на крышах зданий. И действительно, никто и ничто не мог сравниться по величию, по могуществу, по знатности с этим царем и с его царством. И вот он видит сон, где во сне Бог Всевышний показывает ему, что есть некое дерево, настолько великое и могущественное, что все народы, звери, птицы питаются от его плодов, укрываются в его ветвях. И вот с неба голос, что это дерево будет срублено, что будет разрушено, и те, кто находил там приют, будут рассеяны. Это смутило царя, смутило настолько сильно, что он потерял сон, покой. Он вызвал всех гадателей, знатоков, мудрецов, каких только смог найти, кто бы мог ему объяснить. Но никто не мог ему сказать, что бы это могло значить. И тогда он вспоминает о Данииле. Это тот самый пророк, иудей, уведенный в плен, который уже до этого ему рассказывал значение сна, который снился ему до этого. И он знает о его мудрости, знает о его вере, знает о его Боге. И он призывает его и просит ему объяснить, что это значит. Что все, что ему приснилось, что через это Всевышний хочет ему сказать. И Даниил ему объясняет, что тот сон, который он видел, это сон в его царстве. То великое дерево, которое Бог ему показал, это его царство. И то, что оно будет срублено и разрушено, означает, что он будет отстранен от него. Отстранен, но не навсегда. И для чего это делается? Даниил объясняет. Даниил говорит в 14 стихе, «Дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Он объясняет ему, почему и зачем Господь хочет это сделать. Этого можно было бы избежать. Господь никогда, ни в те времена, ни сейчас, не дает чего-то просто так, по своей прихоти. Нет. Все входит в очень мудрый, превосходящий наше разумение план. И те события, которые Бог допускает, Бог делает, Он чему-то хочет научить, что-то хочет открыть и как-то изменить нас. Также в его случае Даниил открыл ему, как можно этого избежать. Что нужно делать, чтобы не случилось того, что Бог ему открыл, что будет вскоре. В 24 стихе Даниил говорит, «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным». Вот чем может продлиться мир твой. Другими словами, пророк говорит, не все так плохо, можно избежать этих печальных последствий, но тебе нужно что-то делать, тебе нужно что-то изменять. Послушался ли царь? Как мы видим, нет. На самом деле, если посмотреть, ну, казалось бы, с его позиции, ну, что такого? Это огромная империя, действительно, он создал ее, он завоевал другие народы, он проявлял мудрость, военную тактику, немалые таланты, все это он достиг. Но что не так? Почему Бог решил таким образом действовать над ним? И для чего? Давайте посмотрим изнутри на эту ситуацию. Посмотрим, как Бог видел это изнутри. И Даниил открывает нам это. Это следующая глава, 5, я прочитаю отрывок, где Даниил, разговаривая уже с сыном царя, впоследствии объяснял ему то, что происходило с его отцом. С 18 стиха. «Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу. Пред величием, которое он дал ему, все народы, племена и языки трепетали и страшились его. Кого хотел, он убивал, кого хотел, оставлял в живых, кого хотел, возвышал, и кого хотел, унижал. Но когда сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего, лишен славы своей, и отлучен был от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами. Кормили его, как травою, как вола, и тело его орошаемо было небесною росою, доколе он не познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет. И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес». И далее по тексту он объясняет, что он сделал не так. Другими словами, Бог все дал царю. Дал народы, племена, языки, все покорил под ноги его. Так что он мог, кого захотел, помиловал, кого захотел, нет. Захотел возвысить, возвысил, захотел унизить, унизил. И никто не мог бы сказать ему, что ты делаешь, царь. Никто не мог бы сказать слово против. Никто. Но в 20 стихе написано, что сердце его надмилось, и дух его ожесточился до дерзости. Вот это внутреннее состояние, то, что возмутило Бога, то, что заставило, если так можно сказать, сделать это действительно знамение для других, это сердце царя. Сердце, в котором не осталось смирения, в котором поселилась гордость, надмение, жестокость и дерзость. Это сделало с царем то, что с ним случилось. Вот это корень проблемы. Корень проблемы в данной ситуации царя. В данной ситуации то, что совершенно не должно было быть у него. И Бог это сделал. Бог смирил его, Бог лишил его разума, величия, сана. Он оставил его в одиночестве, как животного, где все отвернулись от него, где он был в полном безумстве. Но чем это закончилось? Делает ли Бог что-то просто так? Нет. Как мы знаем, Бог никогда ничего не делает, не завершив этого. С 31 стиха. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все, живущие на земле, ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я Навуходоносор славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Какое значение это имело для тех, а иудеев, кому писалось это послание, для того народа, которому был адресован этот отрывок, эта история. Если мы поймем это, мы сможем понять, как нам это применять в своей жизни. Что нам это говорит? Что Бог хочет донести сегодня каждому из нас? Вспомните, народ был порабощен, уведен в рабство. У него не было ни государства, ни царя, ни князей, ни судей. Ничего. Даже жертвы в храме прекратились. И очень важно было для Бога показать народу, что не этот халдейский царь, который не имеет никакого отношения к народу Завета, что даже он во всей своей силе, могуществе, во всем своем величии, тем не менее, над ним есть Бог. Тем не менее, Господь, тот Бог, который вывел Израиля из Египта, он все еще над царями земли, он все еще повелевает над царствами земными. Это было огромное утешение для народа израильского, находящегося в плену, находящегося в разрухе, часть из которого уже понимала, за что постигли эти бедствия, этот народ. Это было огромное ободрение для них – знать великого царя, царя того, который на небе, а не того, который на земле, того, который судит праведно, сила которого не иссякает, а не того, который над ними сейчас, которого они не любили, может быть, ненавидели. Второй момент очень важный, который нужно понять, что Бог открывает свою славу и величие здесь. Он говорит, Он показывает через действие над царем, что Он Господь. Никакой царь, никакой правитель, ни в какое время никогда не может сравниться с величием и славою того, который на небе, тот, который повелевает воинством небесным, который управляет над землей. Только Он действительно Господь, не идолы, которым была населена та земля. Ни царь, ни все его вельможи и князья, нет, ни они. А сам Господь в силе и правде. Только Он достоин поклонения. Это же сегодня можно сказать и про нас с вами. У нас много в нашей стране, да, один правитель, в других странах правитель, много царей, князей, правителей сегодня в этом мире. Многие из них великие, богатые, у них много власти и силы, но нельзя забывать, кто над ними. Тот, который, наш Господь, который нас сегодня здесь вместе собрал, Он выше. Он над каждым из них. И в Его власти народы, в Его власти судить, миловать, давать благодать и милость. Это тоже важно и для нас сейчас. Но я хотел бы сосредоточить ваш взгляд на втором моменте значения, не, может быть, не буквального, которое видно отсюда, но которое очень похоже с тем, что я сейчас буду говорить. Корень проблемы царя, который из-за того, что здесь случилось, мы видим, это гордость, надменность, это дерзость, да, ожесточение. Но разве только у царей бывает такое? Разве не бывает у нас с вами обычных рядовых людей, верующих, неверующих? Какая разница? У каждого из нас есть гордость. Каждый из нас надменен. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то до покаяния только и жил этим. У кого-то осталось это еще до сих пор. И подобно тому, как гордыня царя привела к безумию, к одиночеству, гордость и сегодня разъединяет. Тот грех, который лишил нас с вами рая в Эдемском саду, помните? Тот грех, который ввел Адама и Еву в отлучение от Бога, сегодня царит, к сожалению, в большинстве сердец нашего мира, в том числе порой и в церкви. И этот грех точно так же ведет к одиночеству. Знаете, я нахожусь в мире, да, я все равно с ним контачу, я не живу изоленно, и я сталкиваюсь с разными людьми, и я вижу, как этот грех порождает безумие. Я вижу, вот там, где я работаю, где люди имеют много образований, ученые степени, казалось бы, очень умные, но они настолько горды, что они не могут даже общаться друг с другом. Они каждый в одиночестве в своем кабинете, каждый в одиночестве в своей семье, среди своих друзей. Я смотрю на, может быть, людей повышенного достатка, у которых свой круг общения, для которых очень важно поддерживать свой имидж, статус, для которых очень важно это безумие в глазах Бога. Если мы посмотрим на этот мир, мы увидим мир полный безумия. Когда вещи делаются ради вещей, а не ради того, для чего они предназначены. Где люди гонятся за цифрами, ярлыками, званиями. Это ли не то безумство, а может быть даже хуже, которое случилось с тем царем? Я не знаю, что из них хуже, что лучше. Это одинаково плохо и в то время, и сейчас, к сожалению. Но что же делать нам, верующим, у которых еще есть это? Что делать тем, которые еще не познали Господа? Я думаю, очень хороший момент. В 31 стихе такая фраза, которую говорит царь. «Возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне». Я возвел, он говорит, глаза к небу, не на себя, не на землю, не на тех, кто его окружали, не на царство, не на богатство. Я возвел глаза, говорит, к небу, туда, где Господь. Если мы фокусируем наше внимание, наш взгляд на себе, на своих заслугах, своих достоинствах, том, что мы имеем, что у нас есть, мы так и останемся в гордости, в одиночестве, в безумии. Но если мы фокусируем свой взгляд на небо, на Христа, на Бога, который все это нам дает, то разум возвращается к нам. То безумие, которое мы, может быть, делали до этого, мы понимаем, что это не так, что это неправда. И как будто чешуя спадает с глаз. Те, кто сталкивался с этим, знают, как это. Те вещи, которые казались умными, разумными, хорошими, которые я делал в прошлой жизни, да, до того, как узнал это, кажутся такой глупостью, такой ерундой, таким безумием. И начинаешь думать, как я делал это? Зачем мне это надо было? И когда мы фокусируем действительно свой взгляд на небесном, на Христе, на том, что Божие, мы понимаем, наш разум возвращается на место. Наш разум понимает то, что хотел Господь вложить в него. Апостол Павел совсем не зря в послании к Римлянам 12 главе писал такие слова. «Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Преобразуйтесь обновлением ума. Смотрите на Христа, смотрите на небесное, смотрите на Его Слово, а не на земное. И это вернет вам разум, это вернет вам мудрость, это уберет ваше безумие. Я думаю, сегодня, когда мы будем приступать к причастию, сегодня у нас особенное торжественное богослужение, я думаю, это повод думать об этом, размышлять, на что сосредоточен мой взгляд, что происходит в моем сердце. Просить Бога открыть это, просить Бога изменить наше сердце, изменить нас. Подобно тому царю, который испытал это, который стал очень ярким, простым примером для каждого из нас, каждый из нас, живя свою собственную жизнь, сталкивается с этим. И каждый из нас, у каждого из нас есть выход, у каждого из нас есть Бог. И я хочу, чтобы мы действительно сосредотачивались на Слове Божьем, чтобы мы изменялись, изменяли наш разум, доверяли своей жизни Богу и действительно давали Богу возможность работать в каждом из нас. Пусть мы станем добрым свидетельством, добрым примером для тех, кто еще не познал Бога, не узнал путь спасения, не обрел спасительную веру. И пусть действительно через это имя Божие прославляется. Аминь. Давайте вместе помолимся. Дорогой Господь Небесный Отец, я благодарю Тебя и славлю за Твое Слово, за Твои истины, Господь, те примеры, что Ты показал нам, Господь, открыл то, что меняет нас, меняет наш разум, Господь, меняет наше сердце. Я прошу, Господь, работай с каждым из нас, изменяй, Господь, мое сердце, работай со мною. Убери, Господь, мой взгляд с земного, с того, что меня окружает, Господь, на, действительно на Твое Слово, на небеса, туда, где Ты пребываешь, Господь, где Твоя истина, правда, милость, суд, Господь. Велика Твоя благодать и неисчислима, Господь, для каждого из нас. Я благодарю Тебя, Боже, и славлю во имя Иисуса Христа. Аминь.